Привет, это Мария Бразговская и подкаст «Собственной персоной». Свежие, нестандартные и запоминающиеся ответы на важные вопросы. Практическое руководство, как перейти на высокий уровень жизни и быть впереди. О личном бренде, психологии в бизнесе и самореализации, об искусстве жить и не только. В первом сезоне «Азы для прогресса».
А я специалист в области сложностей с мотивацией. Естественно, свой первый и живой опыт я получила, работая над своей собственной унылой мотивацией. Это уже теперь-то я опытный боец и понимаю, что для того, чтобы сделать что-либо, мне нужно начать, продолжить и довести дело до конца. Делов-то. А ну и в этих трех соснах мне удавалось заблудиться. И дело не в том, что одна мотивация работает лучше другой. Это уже будет понятно исключительно на длинном отрезке времени. Например, можно годами мотивировать себя мыслью. Допустим, я хочу заработать денег больше, чем бывший. Это хорошая мотивация, которая бодрит вас и держит в тонусе, но бесит. А более того, если вдруг бывший случайно удачно женится или заработает больше вашего, то у вас появятся новые проблемы. То есть, другими словами, вы всегда должны задумываться о качестве своей мотивации. Но, опять-таки, эффекты вы будете наблюдать уже в каком-то отложенном отрезке времени. Это примерно как с фастфудом. Если долго и много есть фастфуд, то можно заработать себе язву желудка или лишние килограммы. Но при этом фастфуд – это тоже еда, и она работает. С мотивацией все примерно точно так же. Даже если мотивация некачественная, вы поймете это спустя какое-то время. Но при этом для старта этого будет достаточно. Есть, конечно, неудачные варианты мотивации, но хуже всего, когда мотивации нет совсем. Точно так же, как и с едой. И, казалось бы, лучше всего нас должна мотивировать ситуация, когда мы на дне или когда со дна постучали. Так нет же. Можно худо-бедно справляться даже на маленькие деньги. А можно скучно влачить свое существование и при этом все равно толком ничего не предпринимать для собственной жизни. У меня так, например, случалось. Казалось бы, нужно найти обязательно какую-то достойную цель, которая будет манить вас, ну, примерно как Америка манила Христофора Колумба или как жена манила Одиссея. В общем, нужно стать неким Фродо, который готов на все ради того, чтобы с кольцом добраться до роковой горы. Проблема в том, что многие забывают. Блестящие идеи не посещают неподготовленный разум. Я всегда завидовала людям целеустремленным, которые точно знают, чего хотят. Особенно в детстве. А на самом деле сейчас мне случается поразмышлять о том, как многого я могла бы достичь, если бы я с детства знала, кем я буду. Или если бы я с детства имела какую-то большую цель и делала что-то для нее с самого маленького. Неважно, хотела ли бы я свой собственный бизнес, хотела ли бы я стать психологом или выступать на больших площадках. Важно то, что с маленького я могла бы предпринимать в эту сторону какие-то усилия. Но у меня так не было. Я не жила тем, что мне по душе. И у меня было очень много страхов и не было веры в себя. И это все только усугублялось тем, что я не понимала, а чем я хочу заниматься, что я хочу сделать и как мне этого достичь. В итоге у вас получается некий замкнутый круг. Если у вас есть цель, то вам страшно к ней идти, и у вас нет веры. Если у вас нет цели, а так чаще всего и бывает, то вы никуда и не двигаетесь. Вы не прикладываете себя никуда. Ваш разум не подготовлен, и новые цели не появляются. Ваш дух не развит, и вам не хватает смелости для того, чтобы попробовать новое. И вы остаетесь в одном и том же месте, и как будто в одном и том же отрезке времени, где день сурка повторяется по кругу. А если какая-то цель у вас появляется, то поначалу вы прикладываете себя не в то время или не тем местом. Возьмем, например, меня. В 16 лет я переехала в Петербург. Казалось бы, какое большое достижение. а нас из школы уехало, кажется, 2 человека. В каком-то смысле, да, это поступок выскочки. А я поступала в Санкт-Петербургский университет, и да, это казалось бы очень престижно. Но, скажу вам честно, для меня в этом поступке на сейчас нет ни ума, ни сообразительности. Почему? Потому что я не задумывалась глубоко о своих карьерных целях. Я не задумывалась глубоко о том, чего я на самом деле хочу. Моя мотивация была не качественное, классное и глубокое образование. Моя мотивация подлинная была просто уехать куда-нибудь, где угодно, но только не здесь. При этом выпендриваться так или иначе я всегда любила, поэтому Петербургский университет под это подходил. Я поступала на филфак. Это кажется мне сейчас крайне странным, потому что я терпеть не могу филологию, мне это неинтересно. Я поступала на немецкий язык. Почему? Потому что я блестяще владела немецким. Казалось бы, все логично, но проблема в том, что мне не нравилось ни переводить, и филологом я тоже себя не видела. Когда-то давно, в совсем маленьком детстве, мне бы хотелось работать в Красном Кресте. А поэтому, когда мне было 14-15 лет, я подумала, ну хорошо, вот у меня есть немецкий, так и быть, я поступлю на филфак, когда-нибудь его окончу, и как-нибудь, правдами-неправдами, я окажусь в Красном Кресте. Честно говоря, это для меня большая загадка. Как вообще в 15-16 лет, плюс-минус рассуждая о своем будущем, я предполагала оказаться где-нибудь посреди войны, например, в арабских странах, после абсолютно светского университета, да еще и со знанием немецкого языка. Как говорится, кому он там вообще был бы нужен. Но почему-то, выбирая факультет и специальность, я вообще глубоко об этом не размышляла. Не повторяйте моих ошибок, чтобы не нажить себе проблем. Когда человек бродит по замкнутому кругу, и когда у него нет вот этой большой цели, он часто отягощен тем страхом, который застилает ему разум. В итоге он даже не размышляет о своей цели, не задумывается о ней глубоко. Ну, примерно как я. Надеюсь, что потом когда-нибудь все разрулится. Могла ли я тогда понимать бесперспективность этого образования? Да, конечно. Могла ли я тогда чувствовать, что я не люблю переводить или мне неинтересна филология? Да, конечно, я это понимала. Но мне было страшно. Мне казалось, что мой немецкий – это моя некая палочка-выручалочка, это мой единственный выход из положения. А потом, ну, что-нибудь будет потом. Почему сейчас я скорее задумываюсь об этом, как об ошибке? Потому что даже тогда я могла бы присесть и подумать глубоко. Если мне хватило таланта, сил, мозгов, чтобы блестяще выучить один язык, наверное, за пару лет до экзаменов я бы могла вполне себе сносно выучить что-нибудь еще. И, например, поступать сразу на психфак. Или я могла бы задуматься о других своих талантах. Например, у меня было первое место по олимпиаде на литературе. Значит, я неплохо могу писать. Я могла бы об этом поразмышлять и, предположим, поступать не на филфак, а на журфак. Как говорится, что мне мешало? Однозначно, мне это было бы все равно интереснее. В итоге филфак я бросила почти сразу. Итак, сколько бы вам ни было лет, а если вы только начинаете, ваша задача – поразмышлять глубоко. Нам часто кажется, что стоит позволить себе мечтать. И вот тогда-то эти мечты и цели придут. И якобы они не приходят ровно потому, что ты себе этого не позволяешь. Это верно только отчасти. Если ваш разум не подготовлен, то в него не упадут ни блестящие мечты, ни блестящие идеи. Стоит хорошенько задаться вопросами, кем я хочу быть, какой жизнью я хочу жить, а кем я хочу стать. Какие таланты и способности у меня уже есть, а какими мне нужно обзавестись? А что было бы для меня первым шагом? То, что я сделаю на точке сейчас, насколько это будет приближать меня к моей цели, может быть, через пару лет? Это все глубокие вопросы, и вы начинаете исследовать свою жизнь, словно квадрат за квадратом. В каком-то смысле вы находите какую-то, может быть, чуть отдаленную цель, может быть, очень отдаленную цель, и набрасываете поначалу всего лишь эскиз, примерно как художник. А потом ваша задача укрупнять этот эскиз, да, прорисовывать мелкие детали. То То есть вы готовите свой ум для того, чтобы в него начали падать какие-то более глубокие идеи. Это не случится за завтра, и за послезавтра тоже нет. Особенно если вы сейчас, примерно как я тогда, находитесь в ситуации «пойди туда, не знаю куда, и сделай то, не знаю что». Дайте себе, пожалуйста, на это время. Жить богатой жизнью – это не цель. Это даже смешно. А если вы, например, завариваете доширак и рассуждаете о том, как в каком-то месяце такого-то года вы будете жить вот такой-то богатой жизнью, прорисовывая мельчайшие детали этого богатства. Это смешно, если только вы не гений, который только что запатентовал свое изобретение и совершенно точно понимает, что деньги вот-вот на него упадут. Если вы так не живете, то скорее вам нужно поразмышлять о чем-то другом. Как бы вы могли обогатить свою собственную жизнь? Как бы вы могли обогатить свое мышление, как бы вы могли обогатить свои способности, как бы вы могли обогатить, например, свои отношения, неважно, с собой или с кем-то другим. Как бы вы могли, например, выглядеть богаче. И, пожалуйста, не думайте здесь сразу о брендах. Попробуйте поразмышлять о том, как вы себя несете, насколько дорого вы себя подаете, а сколько достоинства в том, как вы себя ведете. Это все прекрасные цели для реализации, для того, чтобы, в принципе, начать себя уважать. Если вы понимаете, что у вас нет отдаленной цели, да, и вы даже ума не можете приложить, что бы это могло быть, значит, возьмите ту цель, которая условно лежит под рукой. На самом деле жизнь всегда подталкивает нас к чему-то. Мы можем не понимать ее далекого замысла, потому что не обладаем чувствительностью души или потому что у нас пока нет мозгов. Это нормально. Но что там написано на первой странице, плюс-минус, понимают абсолютно все. Мы это чувствуем. Мы чувствуем, к чему нас подталкивает жизнь. Если у вас какие-то трудности в отношениях, вам плохо, больно, тяжело, вот, пожалуйста, жизнь вас подталкивает что-то с этим сделать. Если вам скучно, да, конечно, жизнь сигнализирует вам, что вы тратите время зря. А если вы понимаете, что у вас нет денег, ну да, конечно, жизнь подталкивает вас сделать что-то с этим. И не обязательно сразу пытаться пролистать этот замысел жизненный и найти, что там будет в конце, кем я стану в конце. Попробуйте начать сначала, вот прямо сейчас, где я себя могу приложить. Когда мне было лет 16-17, я нашла свою первую работу. Как вы помните, у меня не было долгосрочного плана, кем я буду, кем я стану. Я уже только понимала, что филфак – это точно не мое. Почему я пошла на первую работу? Нет, не потому, что мне хотелось как-то развить свои таланты или сделать карьеру в этой области. Нет, мне просто отчаянно не хватало денег. А вот вам хороший пример того, как нас подталкивает жизнь. Безусловно, я могла продолжать пытаться справиться на те небольшие деньги, которые посылали родители, или на студенческую стипендию, но это было слишком тяжело. И тогда я нашла работу. Какую? Я нашла работу официанткой. Естественно, я могла бы найти и другую работу, но тогда мне это показалось хорошей идеей. Я не подумала ни долго, ни глубоко, ни широко о том, какие возможности на рынке труда у меня еще есть. А они, конечно, были. Так началась моя первая работа. А я нашла кафе на Невском. Мне показалось это престижно. А я трудоустроилась туда. Они были готовы взять меня без опыта и несовершеннолетним. Это все было мне совершенно в новинку. А какое-то время мне приходилось не только работать официанткой, но и мыть посуду, а выносить мусор, чистить туалеты. Все это было неким новым опытом. Это был первый урок для меня, что если это твоя работа, ты должен работать на совесть. Между тем зарплата была крошечная. А люди, которые приходили в кафе выпить кофе и съесть пирожные, они вообще редко оставляли какие-то чаевые. А в итоге, дай бог, к вечеру набиралось рублей 200. Поэтому работу я поменяла. Это стало для меня вторым уроком. Если тебе не нравится работа, пойди и поменяй. Честно говоря, сейчас когда мне 37, я думаю о том, а почему я не поразмышляла об этом жизненном уроке глубже. Тогда я согласилась на первое место, где мне ответили «да». На самом деле я, конечно, могла попробовать поискать еще, приложить свои усилия в какой-то другой области, но я на этом остановилась. Я понимаю, что очень многие люди так живут годами, даже будучи уже совершенно взрослыми людьми. Они даже не пробуют поменять свою работу или найти нечто другое. Но, тем не менее, мой второй опыт работы официанткой все равно был для меня хорошим и важным. Во-первых, изменилось мое отношение к мотивации. Помимо того, что у меня уже было понимание, что работать нужно на совесть, постепенно у меня пришло понимание и что страх тебя не накормит. Я очень волновалась. Я переживала о людях, которые зарабатывают много денег. Они казались мне, безусловно, богачами. Более того, если вы помните, у меня вообще не было никаких идей, как устроить собственную жизнь. Поэтому, когда в этот ресторан, расположенный в бизнес-центре, приходили люди, которые работали в офисе, они были секретари, они были бухгалтера или они были владельцы какого-то бизнеса, они казались мне примерно как боги, которые спускаются на лифте с Олимпа. И у меня нет ни одной идеи, как я могу оказаться на их месте. Это все не очень помогает зарабатывать деньги. Поэтому вы должны включить свою голову и попробовать сделать свою работу креативнее. И это была моей второй мотивацией. Во-первых, страх бы меня не накормил. А во-вторых, чему-то, но можно научиться. Или получится, или нет. Мне доводилось читать книгу. Это, кстати, недорого и часто вообще бесплатно. Мне доводилось прочесть книгу, когда мне было еще совсем не очень много лет. Это были воспоминания Милтона Эриксона, гения психотерапии. Он рассказывал случаи из своей собственной жизни. Он подрабатывал летом для того, чтобы заплатить свое образование в колледже. Он продавал книги. И вот однажды он приходит на ферму и предлагает фермеру купить у него книги. На что фермер очень резко отвечает ему, что тот может уйти, потому что он слишком занят своими делами, он не читает книг, и вообще он занят своими свиньями. Свиньи ему, в отличие от книг, интересны. На это Эриксон спросил его, не против ли будет фермер, если Эриксон какое-то время просто постоит рядом и понаблюдает за его работой и немножко расскажет ему о книгах. «Валяй», – ответил фермер. А я все равно не собираюсь обращать на тебя никакого внимания, мне не интересны и не нужны даром твои книги. И он начал заниматься свиньями. В этот момент Эриксон начал что-то рассказывать. А пока он говорил, будучи фермерским мальчишкой, он поднял с земли пару камушков и тоже начал почесывать спинки свиньям. Фермер опешил и сказал: «Коли ты знаешь, как правильно почесать спинку свинье так, чтобы ей понравилось, мне интересно. Ты можешь остаться на ночь, ты можешь побыть здесь. Мне не нужно денег, если ты умеешь почесывать спинки свиньям». Тогда я очень задумалась об этом, казалось бы, маленьком эпизоде. И да, прости господи, я размышляла о том, как я могу почесать спинки свиньям, условно, чтобы мои фермеры, клиенты, стали щедрее на чаевые. И у меня получилось. Осознайте эту связь. Во-первых, очень мало кто из людей работает на совесть. А во-вторых, очень мало людей работают креативно. Если вы начинаете работать на совесть, и если вы начинаете одновременно работать креативно, вы убиваете двух зайцев сразу. Вы, с одной стороны, растете вширь, с другой стороны, вы исследуете свою работу вглубь. Вы словно готовите жизнь. Вы пробуете ее на вкус, готовите снова. Пробуете на вкус еще какой-то кусочек вашей жизни и готовите его снова. И однажды вы начнете готовить мастерски. И тогда все, что вам останется, это просто масштабировать свои цели. Потому что все процессы уже запущены. Вы умеете трудиться на совесть. А вы умеете работать креативно и находить в своей работе новые грани и новые смыслы. Вы готовите свой разум. А вы осознаете, какие у вас есть пробелы и чем вам их заполнить. вы рискуете и готовы попробовать что-то новое, например, вообще поменять работу. Вы сталкиваетесь с новыми ситуациями и приобретаете новый опыт, вы растете. Осталось только масштабировать цели. И здесь, конечно, вы скажете, а что, если веры в себя все еще не прибавилось? Я вам скажу так, что очень много вещей в своей жизни я сделала вообще не веря в себя. Я просто делала день за днем. И, конечно, мне тоже становилось страшно, когда я масштабировала свои цели. Но страх не крокодил, его можно приручить.